Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Пресветлый град. В эфире радио «Радонеж», передача из цикла, посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. В нашей студии ведущий цикла Александр Борисович Галкин, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по изучению творчества Дурылина. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл «Пресветлый град», посвященный деятельности и творчеству Сергея Николаевича Дурылина. И вот это как бы новое направление нашего цикла, мне кажется, довольно живое, связанное с нашей действительностью и с нашей молодежью, которая, как мне кажется, является продолжателем дела и Дурылина, и вообще людей, которые гуманитарно направлены, которые направлены на какие-то настоящие нравственные ценности. Дурылин был еще и педагогом, кроме того, что он был священником, литературоведом, историком театра, и его ученики были довольно известные люди. Например, Игорь Ильинский, актер Малого театра, народный артист СССР, Кирилл и Ольга Пигаревы, правнуки Тютчева. Кирилл Пигарев стал потом литературоведом довольно известным. Он был директором Тютчевского музея в Муранове. Сергей Фудель, которого наверняка вы знаете, религиозный мыслитель, он тоже был учеником Дурылина. Николай Чернышов, художник, который был репрессирован в сталинские годы, в годы репрессий. И, наконец, Сергей Сидоров, тоже известный священник, он был расстрелян. Все это ученики Дурылина. А по некоторым сведениям, он давал уроки и Борису Пастернаку. Не только он общался с ним творчески, и первое стихотворение Пастернака в сборнике «Лирика» было опубликовано с подачи Дурылина. И даже есть сведения, ну, это может быть одна из биографических легенд, не слишком достоверных, что он давал уроки, несколько уроков дал царским дочерям. Так вот, что сегодня будет происходить? Мне кажется, это интересно. Рядом со мной сидит моя ученица. Она победитель Олимпиады по литературе Бацион Исакова, победитель Всероссийской Олимпиады школьников 2019 года в городе Калининграде. Ныне она студентка Высшей школы экономики, будущий журналист. И вот это то самое новое молодое поколение. Все считают, или многие считают, что молодежь ничем не занимается нужным, важным, осмысленным, сидит только в компьютере, в своих гаджетах. Но поверьте мне, что это не так. Бацион – человек, который, мне кажется, продолжает дело культуры, которое начали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, а продолжил и Дурылин в том числе. И вот она продолжает в наше время это дело культуры. Она – будущий журналист. Что вообще важно для культуры? Из чего складывается культура, на мой взгляд? Из двух таких составляющих. Во-первых, из обращения к памяти, к прошлому, к глубокой связи с ушедшими поколениями. То есть преемственность культуры важна. Ну, то, что Пушкин писал в своем неоконченном стихотворении: «Два чувства равно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу». И, во-вторых, это обращение к новому, молодому поколению. Нашим детям расти, а нам умоляться, что называется. И опять Пушкин здесь уместен. В стихотворении «Вновь я посетил» он приветствует это новое молодое поколение. «Здравствуй, племя молодое незнакомое». И вот я как бы приветствую свою ученицу. Она слушала мои лекции, она занималась подготовкой к Олимпиаде по литературе. И вот теперь она тоже будет будущим радиожурналистом. И мне хочется не ей задать вопросы сначала, а чтобы она мне задала вопросы как будущий журналист. И вот это продление дела культуры, которым занимался Дурылин, вы увидите, мне кажется, реально. Хоть не воочию, это вам не видно будет, но услышите точно.
Здравствуйте, я Батсион Исакова, и, как меня представил Александр Борисович, я начинающий журналист, и сначала возьму у него небольшое интервью о Дурылине и о том, что он назвал культурой и интеллектуальным делом. Александр Борисович, скажите, пожалуйста, почему среди прочих писателей вы решили изучать подробно именно Дурылина?
Во-первых, Дурылин – человек, которого никто не знает или не знал до некоторого времени. Сейчас его уже знают. Вообще, я специалист по Достоевскому, и изучал Достоевского, и кандидатская диссертация моя «Образ Христа в творческом сознании Достоевского». Но о Достоевском писали тысячи, а может быть, даже и миллионы людей. И новое имя, причем имя настоящего писателя, крупного писателя, стилиста, который не хуже Бунина, мне кажется, это имя должно возвратиться в русскую литературу. Он занимает то место, ту нишу, которую никто не занимает. Его друзья уехали на философском пароходе за границу, скажем, Сергей Булгаков, с которым он переписывался, Николай Метнер, композитор, уехал в Германию, и он поддерживал с ними связь. Тем не менее, он остался в России. И даже когда немцы стояли рядом с Болшево, вот в нескольких километрах, а может быть, даже и в одном километре, он не уехал из своего дома в Болшево, остался, потому что считал, что его покровитель Сергий Радонежский не допустит, чтобы немцы вошли и в Москву, и в его родное Болшево. Кроме того, он мне душевно сроден, Дурылин. Я бы не стал бы, собственно говоря, заниматься человеком так подробно и много, если бы этого душевного сродства не ощущал. И в каких-то литературоведческих исследованиях я шел вслед за Дурылиным. Мне казалось, что это как бы мои собственные пути. А потом я вот обнаруживал какие-то не опубликованные его статьи, и он писал примерно то же или находил предметы те же, которые искал я. И это душевное сродство как бы определило мои занятия.
Человеку неосведомленному, который, может быть, не читал Дурылина, может показаться, что он занимался теми же вещами, что и Лев Толстой. Но это, скорее всего, не так. Расскажите, в чем отличие?
Хороший вопрос. Отчасти, на самом деле, это так. И Толстой, и Дурылин занимались вопросами веры. Я бы еще сюда отнес Лескова. И, может быть, отчасти, очень отчасти Чехова, как бы он разрушал это представление о вере. Но вот настоящая религиозность, которая привела Дурылина в священство, она, конечно, в нем была. И все его художественные тексты, они посвящены в основном поискам веры. В 1909 году он отрекся от веры, целый год не верил, и он считал этот год самым худшим в своей жизни. Да, но еще сюда Достоевского стоит отнести, конечно, потому что я как бы изъял его из этой когорты, но Достоевский и Толстой – это те писатели, которые этот путь открыли. И у Дурылина есть две статьи там об одном символе в произведениях Достоевского – «Солнечные лучи». неизвестная статья, вот мы ее опубликовали сравнительно недавно, «Пейзаж» в произведениях Достоевского, где он доказывает, что Достоевский пейзаж использовал. Все остальные достоевсковеды считали, что пейзажа у Достоевского нет. Дурылин опять доказал нечто новое. И Дурылин встречался с Толстым, у него есть такая работа «У Толстого и о Толстом», целый день он пробыл в Ясной Поляне вместе с Иваном Ивановичем Горбуновым-Посадовым и наблюдал взаимоотношения в семье Толстого, наблюдал самого Толстого, и потом Толстой просил Дурылина, чтобы он подготовил ему материалы о смертной казни через своего секретаря Николая Николаевича Гусева, с которым Дурылин подружился в Рязани. И потом эта дружба, в общем, до конца жизни Дурылина и продлилась. Значит, вера – это тема Дурылина, и в этом смысле он подобен Толстому, вы правы.
Но, судя по вашему описанию, Дурылин – это очень интересный писатель, и не только писатель. И какие произведения вы бы посоветовали прочитать человеку, который только начинает знакомиться с его творчеством и работами?
Ну, мне кажется, повесть «Сударь-кот», ее очень любил Нестеров, и говорил, что там литературоведческие статьи, театроведческие и без вас напишут. А вот художественное произведение такого рода никто не сделает, кроме вас. Нестеров написал портрет Дурылина «Тяжелые думы», он в церковном облачении, и он часто бывал в гостях у Дурылина, жил месяцами в Болшево. Вот «Сударь-кот», мне кажется, это такая самая яркая повесть Дурылина. Но роман «Колокола», роман «Хроника колокола» – это такой символический роман, то есть роман деятеля Серебряного века. И он взял историю России от Бориса Годунова до 20-х годов 20 века. И эта история России как бы проходит через тему веры, что, мне кажется, сейчас важно, актуально, интересно. Ну, а можно начать с маленького рассказа «Четвертый Волхов». Там полторы странички, и вы увидите, как это интересно, как ярко, как стилистически необычно. И есть еще такой рассказ, ну, чуть больше, «Сладость ангелов». Особенно я советую священникам почитать этот рассказ. Они найдут много интересного для себя и необычного. Это тоже вот некая нива, которую разрабатывал только Дурылин.
Наверное, последний вопрос про Дурылина. Я думаю, все уже достаточно заинтересованы. Дурылин был знаком со многими деятелями Серебряного века, которые гораздо более известны, чем он. Тем не менее, он оставил много письменных источников, описывающих знакомство с этими людьми и их самих. Можно ли называть его свидетелем Серебряного века?
Да, безусловно. И он дружил с Ходосевичем, он дружил с Пастернаком, причем одна из глав «Доктора Живаго», когда он еще был не напечатан, в машинописном варианте нашлась в доме музея Дурылина. Он дружил с Максимилианом Волошиным, и, мало того, он настоял, чтобы жена Максимилиана Волошина оставила воспоминания о нем, и он расписал там на четырех пунктах, что ей нужно обязательно написать о Максимилиане Волошине. И, мало того, Волошин обращался к Дурылину, когда он писал свои стихи, там некоторые богословские вопросы у него возникали, а Дурылин был еще и богословом. И Дурылин в письме отвечал Максимилиану Волошину, и тот, скорее всего, учитывал вот эти богословские мнения Дурылина. И он написал и о Цветаевой, ну, довольно краткое такое воспоминание. Он написал о Скрябине, у него есть очерки о Москве в зале консерватории. И вот эти деятели Серебряного века, которых он наблюдал, ну, вот как современник, и относился к ним как современник, и важно отношение современника к современникам, а не, так сказать, через такой флёр славы. И мне кажется, это тоже очень интересно.
Спасибо вам большое. Я обязательно прочитаю повесть «Сударь-кот».
Спасибо, Бацион. Ну, теперь вопросы вам. Ну, мне кажется, стоит рассказать о вашем сложном пути в литературу. И вы пришли в Олимпиаду по литературе, и это тоже какой-то довольно сложный путь, не усыпанный розами. Может быть, вы несколько слов скажете для радиослушателей?
Да, ну сейчас, я думаю, всем любопытна тема олимпиад школьников, потому что она достаточно громкая и модная в последнее время. Я пришла в литературу, можно сказать, случайно. Я в какой-то момент поняла, что чтение мне намного симпатичнее многих других занятий, которым я могла бы посвящать свое время. И я решила, что не буду заниматься ничем, кроме того, что мне приятно, и буду читать больше. А потом я начала ходить на занятия по подготовке к олимпиаде, и в 9 классе поехала впервые на Всероссийскую олимпиаду. В 9 классе я ехала не с целью получить место призера, а тем более победителя. Мне просто было приятно, что я достигла такого уровня в занятии, которое мне интересно и которое доставляет мне удовольствие. Но в 9 классе у меня получилось стать призером олимпиады. Затем в 10 классе я уже прицельно занималась литературой и посвящала ей большую часть своего времени, именно теоретическому ее изучению, а не просто чтению книг. И тоже ездила на Всероссийскую олимпиаду, но мне не хватило одного балла до призерского диплома, поэтому я в 11 классе еще более усердно занималась литературой, практически не отрываясь от книг различных, как от художественной литературы, так от теоретической, которая нужна именно для написания работ. И в 11 классе я стала победителем Всероссийской олимпиады школьников, несмотря на то, что я не могла даже этого представить. Буквально за год до этого, в 10 классе, мне казалось, что призерство в 9 классе было случайностью. Однако оказалось, что трудом и усердием берется все, видимо.
То есть у вас такой графический рисунок, почти как галочка.
Да.
В 9 классе и в 11, а вот в 10-м...
Провал.
Да, провал. Но, на мой-то взгляд, вообще говоря, быть призером или победителем – вещь случайная. И зависит от стольких случайностей, от вашего состояния, от задания, от того, кто вас проверяет. И мне кажется, не это главное вот в этой деятельности, посвященной литературе. Главное, как бы вы начинаете ощущать некоторые смыслы, и у вас возникает некоторый навык анализа литературы, который в другом случае как бы невозможен. Нужна какая-то мотивация. Вот призер или победитель может поступать в любой вуз без экзамена, его берут. Это как бы такая фикция по существу. А в сущности важно что-то иное, которое, может быть, через годы только открывается. Вы не согласны?
Я согласна с вами, потому что навык анализа текста, он полезен в любом случае, как бы ни сложилась судьба человека, какой бы профессии он себя не посвятил. Я думаю, и экономисту, и юристу, и, может быть, даже врачу одинаково полезно уметь работать с текстом и анализировать его. И, кроме того, мне кажется, что большой опыт читательский позволяет лучше ориентироваться в жизни. Он делает человека готовым к большему количеству житейских ситуаций и поворотов судьбы, чем если бы человек не читал и не знал каких-то сюжетов и судеб каких-то героев. С этой точки зрения мне очень дорога литература, потому что она позволяет мне быть, может быть, немножко старше себя самой в некоторых случаях, когда я знаю, как поступил тот или иной персонаж в определенной ситуации.
Мне кажется, это очень точно, и у меня почти такой же взгляд на литературу. Что такое литература? Это жизненный опыт. И я всегда говорю, что жизнь – это плохая литература. Когда мы читаем много книг, то мы сталкиваемся с определенными ситуациями, а потом эти ситуации в таком разжиженном виде встречаются нам в жизни. Но так как мы их уже знаем, они у нас вызывают такую, ну, может быть, усмешку, может быть, ухмылку, и мы готовы к таким ситуациям. Но все-таки я хотел бы задать вопрос вам. Вот есть книги, которые на нас влияют, есть герои этих книг, которые становятся нашими путеводными звездами по жизни. И мы им иногда подражаем, иногда с ними спорим, но они все-таки часто определяют наши жизненные выборы, поступки. Вот есть ли такие книги или персонажи этих книг, которые на вас повлияли? Если повлияли, то каким образом? Вот, может быть, более развернуто.
Сначала я хотела бы дополнить предыдущую мысль. Мне еще очень дорога литература тем, что она позволяет прожить много жизней сразу. То есть без чтения человек проживает одну свою жизнь, и это не очень разнообразно и не очень даже интересно. А когда человек связывает свою жизнь с литературой, или как минимум обращается к ней достаточно часто, он намного больше разнообразных судеб и жизней может прожить и прочувствовать, может быть, даже эмоционально. Это очень дорого. Что касается тех книг, которые или авторов, или героев, которые на меня повлияли, я, наверное, начну с Маяковского. Это первый писатель, с которого я, можно считать, начала читать в полном смысле этого слова, потому что однажды я наткнулась на его книгу, на том Маяковского 80-го года издания в своем собственном подъезде на полке буккроссинга. И я взяла эту книгу домой и стала ее читать. И меня моментально привлекли лирический герой Маяковского, который несколько мизантропически относится к миру, даже с некоторой долей романтизма, противопоставляя себя толпе. И драматические опыты Маяковского тоже, «Клоп», «Баня», они мне показались очень оригинальными и необычными, и до сих пор это одни из моих любимых произведений, но мое любимое драматическое произведение у Маяковского — это, конечно, «Трагедия Владимир Маяковский», и меня очень забавляет случайность, по которой она так названа, это типографская ошибка, что имя автора напечатали вместо названия, но произведение от этого хуже не становится. Еще среди книг, которые на меня повлияли, и среди близких сердцу героев, я могу выделить «Над пропастью воржи» Джерома Селлинджера и Холдена Колфилда, соответственно, как главного героя. Эту книгу я перечитывала много раз и, думаю, еще буду к ней обращаться. Последний раз, кажется, я перечитывала ее накануне своего 18-летия. Мне хотелось перечитать еще раз книгу, написанную как бы от лица 16-летнего Холдена Колфилда, пока я еще сама в этом возрасте. И вот я в 16 лет перечитала последний раз «Над пропастью воржи» и как бы поняла, что я теперь пережила Холдена Колфилда и старше него. Но я думаю, я еще раз обращусь к этому роману. Холден Колфилд мне симпатичен своим непосредственным обращением с людьми, которые его окружают. Он любит их, но он не может признаться самому себе, что он их любит. Поэтому он обманывает, хитрит, мошенничает, может быть, даже где-то. Но при этом мы видим совершенно искренние его чувства по отношению к своей сестре и к своему умершему братику, и, ну, отражает, может быть, истинные чувства Холдена Колфилда, которые просто не могут им самим осознаваться как те, которые можно показывать людям.
Вот вы как бы сказали, что некие мизантропические мотивы вас зацепили во всех этих текстах, и в Маяковском, и в книге «Над пропастью воржи». Это что-то, связанное как бы с верой, с вашими ценностями, или это такое случайное совпадение?
Я думаю, это случайное совпадение скорее, чем связанное с верой во что-либо, потому что герои, которые несколько противопоставляют себя своему окружению, изначально мне симпатичны. В этом смысле я характеризовала как мизантропические произведения Маяковского и Джерома Селлинджера после того, как я их уже прочитала, намного позже, когда я прочитала «Мизантропа» Мольера. И знакомство с этим произведением напомнило мне, во-первых, о Маяковском и Селлинджере, а во-вторых, о Гамлете Шекспира. Это тоже одно из моих любимых произведений, и мне кажется, что все эти герои чем-то объединены. С первого взгляда этого можно не заметить, но эти герои похожи друг на друга тем, что они острее других людей ощущают собственное отношение к внешнему миру и отношение внешнего мира к себе. И поэтому им иногда нужно защищаться от этого как-то и, может быть, вести себя не так симпатично, как ведут себя остальные люди. И в этом их беззащитность и, может быть, даже невинность какая-то, которая очень привлекает читателя и делает этих героев симпатичными.
Спасибо. Исчерпывающий ответ. Ну вот следующий, может быть, более коварный вопрос. Есть писатели, которые мы называем своими, нашими писателями. А есть писатели, которые нас бесят, с которыми мы категорически не согласны. Можете ли вы назвать таких писателей и объяснить ваше с ними духовное родство или, наоборот, вашу чуждость их взглядам и стилистике? Я бы начал со второго, то есть с тех, которых вы не любите, которые вам чужды.
Ну, на самом деле, выделить тех писателей, которые мне чужды, намного легче, чем выделить тех писателей, которые мне близки и симпатичны, потому что мы всегда можем четко отличить, что нас раздражает. И, наверное, таким писателем в первую очередь является, как это ни удивительно, Александр Пушкин. И несмотря на то, что я уже достаточно подробно изучила его творчество и биографию, мне все равно кажется, что это совсем не мой писатель. Свое знакомство я с ним начала, как и все, в школе, и это были анакреонтические произведения его, эпикурейские стихотворения, которые показались мне чересчур жизнерадостными и навязывающими этот оптимизм читателю. Мне показалось это агрессивным и не очень приятным, такая навязчивая радость. Тем не менее, я всегда с большим уважением относилась к прозе этого писателя. Мне очень дорог Дубровский, который, мне кажется, недооцененным произведением. И я всегда буду называть среди своих любимых произведений «Маленькие трагедии», особенно «Первое время чумы», несмотря на то, что Пушкина среди любимых писателей никогда не назову. Еще можно как такого писателя выделить Островского Александра Николаевича. И тоже есть исключение. Вот «На всякого мудреца» довольно простоты. Я читала несколько раз и смотрела театральные постановки, даже не только в Москве, но и в Казани мне довелось увидеть театральное воплощение этого произведения. И мне оно кажется очень интересным, и его сюжет, несмотря на то, что он достаточно классицистический и, может быть, даже проигрывает в сравнении с грибоедовским «Горем от ума» или мольеровскими теми же трагедиями, от которых, ну, все началось. Не знаю, вот Егор Глумов чем-то мне также симпатичен. Может быть, потому что он трикстер, и это меня привлекает. Но такие плутовские сюжеты мне очень симпатичны. А вот в остальных произведениях Островского я такого не могу для себя найти, поэтому классические вещи, как «Бесприданница» или «Сердце не камень», меня не привлекают. Я нейтрально скорее к ним отношусь, но они никакого душевного трепета во мне не пробуждают. И, наконец, писатель, к которому у меня спорные отношения, тоже это необычный выбор, но это Лев Толстой. Я очень люблю «Анну Каренину», еще больше люблю «Крейцерову сонату». Роман «Война и мир» я совершенно не понимаю и отношусь к нему скептически. Мне кажется, что произведение, в котором соединено так много стилей и направлений, не может быть целостным. Оно похоже на лоскутное одеяло. То есть и философия, и история, и эпический сюжет для классического романа, они не могут сочетаться и при этом друг друга не теснить. Несмотря на то, что эта вещь выдающаяся, и каждый элемент проработан, ну, максимально достойно и полно. Просто это, возможно, если это называть экспериментальным жанром, то это просто мое читательское отторжение такой экспериментальности. А, вторая половина, да, про любимых писателей. Ну, как я уже говорила, это Маяковский и Сейлинджер. А еще я вспомнила во время нашего разговора, что я очень люблю «Доктора Живаго» Пастернака, несмотря на то, что не всегда люблю стихи Пастернака. И это может быть странным тоже. Мне очень дорог эпизод «Доктора Живаго», где Юрий читает письмо Тони. И мне кажется, это лучше иногда, чем лирика Пастернака даже может быть. И еще из любимых писателей, наверное, я хотела бы выделить...
Пока вы думаете, я бы... Ну, поскольку у нас такой разговор не учителя и ученика, а уже коллег, вот, я бы поспорил с каждым из ваших положений. вот, скажем, Пастернак мой любимый поэт. Но при этом роман «Доктор Живаго» я не люблю. Вот. И мне кажется, он совершенно не романный, этот роман. То есть это такие отдельные фрагменты, иногда очень удачные, поэтические, написанные прозой. Но Пастернак, мне кажется, не умеет строить диалог, вот в отличие от Дурылина. Дурылин тоже писал стихи и считал себя поэтом, но мне кажется, как раз это самая слабая сторона его творчества. Он вот настоящий прозаик, и прозаическое мышление и поэтическое мышление, они отличаются. Вот Пастернак как раз настоящий поэт, и когда он строит диалог, он рассказывает о том, как герои говорят и о чем они говорят, но диалога самого нет, в отличие, скажем, от Толстого. А если мы возьмем роман «Война и мир», то там реальные разговоры, реальные споры, ну вот как они могли бы происходить, а поскольку они довольно интеллектуальны, как у Достоевского, впрочем, тем не менее они вызывают впечатление вот такой достоверности. А вот у Пастернака, ну, это вот такие некие поэтические зарисовки, на мой взгляд. Ну, я не настаиваю. А вот роман «Война и мир» я читал 4 раза там, в разные возрасты. И один раз как бы специально, для того, чтобы включить в книгу по литературе вот этот анализ текста. И мне показалось, что есть несколько заблуждений о романе «Война и мир». Вот, допустим, существует заблуждение, что Толстой не прописал до конца сюжетные линии, что он их оборвал, что он их не доделал. Когда я вот прочитал 4 раза, и 4-й раз особенно внимательно, я понял, что этого нет. Толстой все сделал идеально. И не случайно этот роман как бы стал таким главным романом мировым. Он считается первым романом, написанным писателей вообще в мире. И предлагали Толстому Нобелевскую премию, он от нее отказался. Мне кажется, зря. Надо было, чтобы он ее получил. Вот. И наверняка вы вспомнили фамилию.
Да, вы упомянули Нобелевскую премию. Я вспомнила, что я очень люблю стихи Иосифа Бродского. И в связи с Бродским я вспомнила также Довлатова, который, хоть и многие скептически относятся к его творчеству, я вижу в нем большую искренность и непосредственность, потому что не всегда нужно выдумывать сюжеты. Иногда можно брать их из жизни и обрабатывать, особенно если к этому лежит рука писателя. Еще из классической литературы, тоже с помощью вашего упоминания, я вспомнила о Достоевском и его романе «Бесы», который я прочитала достаточно поздно, но который, тем не менее, на меня сильно повлиял. И любопытно, что там главный герой, если мы выделим как главного героя Ставрогина, тоже достаточно антихаризматичный тип. Но, тем не менее, он привлекателен. Мне кажется, что это потому, что любое зло в какой-то степени привлекательно, и как читатель я могу симпатизировать этому злу.
Ну, мне кажется, немногие могут сказать о себе, что я поздно прочитала роман «Бесы», там 18-19 лет, да? И многие там 70-летние не сказали бы так, по крайней мере. И мне кажется, то, что вы и прочитали этот роман, а не посмотрели совершенно, по-моему, неудачную инсценировку, телеверсию. Mm-hmm. Вот. Просто удивительно, как ставят Достоевского в кино. Лучше бы его не ставили, и никто бы за него не брался. Каждая новая постановка – это как бы новый провал. И когда вы читаете, наверное, для каждого человека, вы как бы смотрите свой собственный фильм. И собственное ощущение героев, в том числе и демонических героев, таких как Ставрогин. Но в Ставрогине действительно есть некое обаяние зла. И там не случайно Достоевский его сравнивал с Печориным. Печорин вот один из моих любимых героев, при том, что как бы он не должен быть любимым. Вот. Но в литературе у нас странные предпочтения возникают, и вот эти герои, эти ситуации на нас оказывают какое-то влияние. Ну и, может быть, последний вопрос. А вот, может быть, вы вспомните, ну, если это произошло, вот какая-то ситуация литературная или какой-то литературный сюжет или какой-то литературный герой заставил вас поступить каким-то особым образом. Вот если бы вы не читали это произведение, вы поступили бы иначе.
Я думаю, пока глобального не назову какого-то сильно повлиявшего на мою жизнь поступка, но могу сказать, что, например, Холден Колфилд на меня повлиял достаточно сильно, потому что я замечаю за собой, что я могу просто так разыграть человека, сказать ему неправду и потом, посмеявшись, открыть ему глаза на то, что его обманули, но при этом я пытаюсь, чтобы это было безобидно и никак не влияло на глобальный исход событий. Что касается остальных моих литературных предпочтений, мне кажется, они не столько влияют на мое поведение, а сколько просто складывают меня как человека, влияют на становление моего характера и, может быть, на приобретение мной каких-то привычек. Например, прочитав «Мизантропа» Мольера, я поняла, что не стоит слишком большое внимание уделять собственным слабостям. Ведь Альцест, он почему страдает? Потому что он испытывает слабость, романтическое влечение. И это его подводит, несмотря на то, что он кажется со стороны очень сильным и независимым даже человеком. Но на самом деле, как я уже и говорила, он просто испытывает намного более сильные чувства к миру, чем остальные окружающие его люди. И это его губит. И как он не пытается от этого защищаться, ему это не удается. Ну так вот, я смотрю на литературных героев, которые мне симпатичны, и пытаюсь учиться на их ошибках.
Прекрасный ответ. Мне кажется, радиослушатели поняли, какая все-таки у нас молодежь талантливая, умная, говорящая великолепным литературным языком. И ругать молодежь глупо. И вот эта надежда, которая у нас остается на тех, кто понимает литературу, искусство, кто к жизни относится как-то парадоксально, аналитично, поскольку литература – это некоторый анализ и некоторое воспитание чувств в том числе. И вот эти вопросы веры, которые разбирал Дурылин, вопросы смысла жизни, которые всегда стоят перед каждым человеком, они встают и перед новым поколением. И литература – это такой учебник жизни, как это звучит, в общем-то, может быть, банально. Тем не менее, если человек читает, если он любит литературу, он начинает понимать жизнь, людей, искусство, и он делает вклад в культуру. И я думаю, что вот так, как говорит Бацион, могли бы позавидовать многие политики нашего времени. И понимание смысла, ощущение жизни и близость к настоящей жизни, к настоящим проблемам может как раз проявиться вот у таких людей, как Бацион и ее соратников, ее современников, ее коллег. Я думаю, что за ней большое будущее как журналиста и как человека. А что вы думаете сами по этому поводу после моих похвал?
Ну, мне очень приятно слышать такие слова в свой адрес, и в то же время немножко тревожно, что я вдруг я могу их не оправдать. Но мое главное убеждение по поводу работы и по поводу всей жизни – это никогда не заниматься тем, что не приносило бы мне удовольствия. Вот многие говорят, что сейчас среди главных ценностей у молодежи деньги и успех. Но мне кажется, быть успешным – это значит заниматься тем, что тебе дорого, и тем, что ты любишь, чтобы каждый день понимать, что ты не делал ничего противного самому себе. Вот, поэтому я не знаю, буду ли я действительно известным журналистом, но, скорее всего, да. Я буду журналистом. Известным не знаю, но журналистом постараюсь. Но точно я буду заниматься только тем, что мне нравится. За успехом не буду гнаться. Да, у всех разное понимание приятного и любимого, но у меня такой достаточно равнодушно-гуманистический взгляд на это. Мне кажется, что любой человек может устраивать свою жизнь так, как угодно ему. То есть, если человеку приятны, как вы сказали, низменные его потребности, он может выстраивать свою жизнь в соответствии с ними и не стремиться к большему, потому что у него нет такой духовной потребности. Каждый определяет свои духовные потребности сам и, может быть, потом как-то их корректирует с течением времени, потому что он понимает, что в его мировоззрении произошли некие изменения. И поэтому в конечном итоге каждый человек получает то, что он желает.
Я бы с вами не согласился, потому что никто не знает, какое окружение нас ждет. Вот. И, в принципе, есть некоторая человеческая судьба. Она складывается из человеческого характера и некого духовного устремления. Вот это духовное устремление как бы заставляет человека идти вверх или там падать вниз, а может быть потом выходить из этой бездны. Сложно отвечать на этот вопрос. Я вот, допустим, специально думал об этой судьбе и о фатуме. Скажем, есть житие Серафима Саровского. И одному он человеку говорит, что если ты не сделаешь так, то умрешь. Другому он говорит, что если ты покаешься, то жизнь пойдет иначе. Как будто бы он знает, что произойдет. А третьему он дарит острые палочки, вроде спичек, с которыми он не знает, что делать. А оказывается, молния ударяет в раму окна, и острые палки оказываются у него во лбу, и он умирает от этой раны. Как это считать? Серафим Саровский знал судьбу этого человека. Когда его спрашивали, вы никогда не ошибаетесь? Он говорил, ошибаюсь, если не верю Богу. Сложный вопрос. Сложный вопрос. И есть фатум, нет фатума. Фаталист ли Печорин, допустим, если мы опять обратимся к русской литературе XIX века. Мы не можем этого знать. Это только может Бог как бы знать наверняка. Но некая заданность есть в судьбе человека, а есть и некоторая свобода. И у некоторых эта свобода больше, у некоторых эта свобода меньше, у некоторых эта заданность сильнее, у других иначе, но на такие вопросы очень трудно ответить. Я тоже согласен, что Россия – литература-центричная страна, и вот эти произведения русской литературы, которые уже ненавистны школьникам. Евгений Онегин, «Герой нашего времени», «Война и мир». Они знают их по пересказам в интернете. Их нужно прочитать все-таки эти произведения и свой собственный взгляд на эти произведения сформировать. И тогда уже говорить, что ты по этому поводу думаешь и насколько это плохо или хорошо. То есть есть и такое мнение, что литература XIX века – вещь вредная. И лучше вообще эти вредные для здоровья произведения не читать. Вот как, Бацион, вы с этим мнением согласны или нет?
Мне кажется, что вредных для здоровья произведений не существует. Я, знаете, я однажды в интернете наткнулась на стихотворение Сталина и поняла, что литература, или то, что может ее называться, столь многогранна и разнообразна, что просто нельзя сделать однозначных выводов по поводу каких-то отдельных ее элементов. Вот. И повторюсь, что, наверное, чем больше человек читает, тем больше жизненных ситуаций и жизненного опыта он впитывает и усваивает. И если он правильно распорядиться этим культурным багажом или даже эмоциональным багажом, то он будет совершенно здоров и адекватен, и, может быть, даже более успешен, чем его нечитающие ровесники.
Мне кажется, прекрасный финал нашей радиопередачи. Спасибо, дорогие радиослушатели. В студии были Исакова Бацион, будущий журналист, студентка Высшей школы экономики. Уверен, что будущий великолепный журналист будет в топе. И ведущий Галкин Александр Борисович, кандидат филологических наук, преподаватель литературы, учитель Бетсион в том числе.
Сергей Николаевич Дурылин, роман «Колокола», часть первая «Колокола», главка вторая. Второй по старине колокол был Голодай. Он был стрещенный, невелик, незвонок, лит без всяких украшений и без вязи. Голос у него и теперь стрещенный, и прежде без трещины был горький, зябкий, напряженный. Последний звонарь, Василий Дементьев, звал его иной раз, осердясь: «У, кашлюн старый! Другие поют, а ты кашляешь, другим петь мешаешь». Но и в самый красный звон, на светлое воскресенье, когда колоколам надо петь «Веселье вечное», Василий Дементьев припускал в общий перезвон и хриплый старческий голос унылого Голодая. В светлую седмицу много охотников звонить на колокольни и спрашивают, бывало, старого звонаря: «Зачем ты, Дементьич, голоса портишь Голодаем? Хрип в нем, весь красный звон он подхрипывает». Строго отвечал звонарь: «Молоды вы, без Голодая нельзя быть красному звону». Но не всем говорил звонарь, почему нельзя. А нельзя потому, что Голодай охрипнул в народной великой беде. Взошел на колокольню после великих трудов. Все колокола родились для звона на колокольне, а он один для утоления народной беды. Семьяновскую область посетила беда. Зима была без снегу, хлеб вымерз, а весна перехватила жару лета, и всходы, какие были, все выжгло. На самого вешнего Николу был зной, да такой огненный, что народ говорил с горем: «Отдал пророк Илья свой день Николе, да не отдал своей тучи грозовой». Не было дождя. Прогневался и Егорий Белоконец. Егорий Белоконец, Георгий Победоносец. Празднуется 6 мая, 23 апреля по старому стилю. Прогневался Егорий Белоконец, не родил в это лето о скотине, был большой падеж на скот. К первому спасу голод начался. Тимьян весь в слободах, и слобожане все хлебопашцы. Окружил голод зеленым кольцом весь тимьян. Только те, кто вокруг собора жили, не голодали. Городничьи, попы, казенные люди, купцы – Христа ради подавали луковку да горох. Сперва по горстке, потом по полгорстке, потом по щепотке, потом по горошинке, а там и на соль перешли, подавали по крупинкам. Но пришло время, стали на нищий зов выносить христолюбцы под окно ковшик воды, и по тупи свинились: «Не взыщи и спей Христа ради». И пил прохожий, и благодарил: «Спаси тебя, Христос!» И бывала вода ключевая осолялась в ковшике крупной слезой. Соль слезная у всех была, а хлеба ни у кого не стало. Стали тимьянцы зазывать к себе попов и просить: «Приготовь меня, я умирать скоро буду. Доедаю последнюю горсть муки». Поп шел, а его на дороге перехватывали в соседний дом. «К нам, к первым иди, там доедают, а мы доели. Готовь нас, помираем». Попы ходили из дома в дом до устали. Голод и болезни косили народ, как траву. На кладбищах некому было могилы копать. На Божьей ниве от всходов тесно. Гуще урожайных колосьев поднялись березовые кресты. В то старинное время объявился в Тимьяне человек, незнаемый, средовек, в чистом белом озяме. средовек, человек среднего возраста, азиам, старинные верхние одежды крестьян в виде долгополого кафтана. В сапогах глаза карие, борода светлая, лицом бел. Ходил он по площадям, по переулкам, по домам, по кладбищам, и везде всем одно и то же говорил. Скажет ему: «Умирать пора, раб Божий». А он одно всем: «Зачем умирать? Бог жить велел, мы жить будем». Городничий Федорчук взял его на расспрос и вызнавал строго: «Кто? Да откуда? Да зачем?» Все было в порядке. Человек вольный, по собственному паспорту, из мещан московских, по рыбному делу. Подать уплочено, все чисто. «Что ж ты у меня в Тимьяне будешь делать?» — спросил городничий. «Ты народ смущаешь. У нас голод, беда. У нас тебе не место». «Я и не буду в Тимьяне», — человек отвечал. «Я беду с собой увезу». «Как увезешь?» «Ты не бог». «С богом и увезу». Городничий расспрашивать не стал, погрозил пальцем и отрезал: «Увезешь или нет, а сам себя увози, и то быть тебе во строге». На другое же утро выехал человек из Тимьяна, выехал в кибитки. Простая телега, пол телеги накрыта рогожей. Под рогожей на перекладине подвешен малый колокол, совсем простой, веревка привешена к языку. А в кибитке в глубине один седок, Спасов образ. Человек выехал на кличонке, перекрестился на все четыре стороны и ударил в колокол. Повез Спаса седока по русской земле. Первый, кто встретился на дороге, шапку снял, заслышав его звон, и спросил человека: «На колокол собираешь Спасов?» «Нет», — отвечал, — «Спасу на голодный кус». Вынул прохожий грош и положил к Спасову образу. Сделал почин. Из деревни в город, из города в деревню едет в кибитке Спас седок, а человек возле пешей идет и мерно бьет в колокол. У колокола зов жалостный, хриплый. Плохо лит и без единой доли серебра. Медь да олово. Настоящий голодный голос, доходчив и зазывлив. Слышат прохожие: «На что собираешь?» «Спасу на кус». Алчит Спас Христов в Тимьянском краю. Страждет и наготует. Укажет на седока в кибитке. Кто мимо пройдет, всяк либо грош, либо хлеба кусок положит Спасу на снеть, либо холста конец Спасу на наготу. Дальше едет возничий. «На что собираешь? На погорелое?» «Нет, Спасов дом цел в Тимьяне стоит. Спасу на кус собираю. Нак он, босс, голоден». Укажет на Спаса в кибитке. Кладут прохожие. Проехал Спас в кибитке с колоколом многие сотни верст. Объехал многие города и деревни. Собралась в кибитке мирская казна немалая. Повернула кибитка в обратный путь в Тимьян. По дороге закупал возничий у купцов хлеб и слал его в Тимьян. Шли возы с хлебом, с письмами-наказами от человека то к одному тимьянскому боголюбцу, то к другому. «Раздай, раб Божий, имя рек, Спасов голодный кус». А кому Спас укажет и о раздаче сам с тебя отчет спросит. Ни одна копейка не пропала, ни одна крошка не затерялась. Свят и строг был Спасов кус для каждого. Время идет. Едет Спас в кибитке к Тимьяну с казной. Должны были прийти в Тимьян от упору большие обозы с хлебом, и нужно было его закупить на эту казну. Вокруг Тимьяна леса черны, широки, непросветны. В одной темной изложине остановили кибитку худые люди. Крикнул их набольший возничему, а ночь была черна: «Стой, что везешь?» «Казну». «У кого казна?» «У хозяина». «Где хозяин?» «В кибитке». «Спит? Сам посмотри». Набольший подумал: «Возбужу хозяина, так не отдаст. Булат выпросит. Возница не крепок, хозяина не защита». Полез под рогожу. Возница стоит у телеги спокоен. Кругом телеги разбойники. Ждут. Что будет? Ничего. Тихо. Недолго пробыл. Набольший подрогожий. Вылез. Шапку держит в руках. Подошел к возничему, молвил ему тихо. Хозяин у тебя крут. Стережет свое добро. Не дает взять. Да ты-то смотри, бережешь ли сам? Сам-то хозяиново добро. Не имаешь ли? Гневно посмотрел набольший на возничего. Тот усмехнулся и ответил ему тихо же. Как хозяйский кус имать? Сам знаешь. Ничего не ответил набольший, а разбойником крикнул. Пропустить их. У старика нет ничего. Хозяин в болестях, без казны. Пропустили разбойники кибитку. Выехал из леса возничий, глянул к спасу в кибитку, а перед образом лежит кошель, а в нем червонцы. Зазвонил тут возничий в колокол и возвал про себя. Прими, спаси пречистый, себе на голодный кус, и сего с разбойником благоразумным сопричти. Приехал возничий в тимьян и развез спаса вкус по боголюбцам. Стали они питать народ. Весна пришла. Ржи дали буйный всход. Ожил народ. А возничего и след простыл. Многие у городничего допытывались, кто он был таков. Городничий ответил, что бумаги были у него в порядке, а сам он московский дворянин Панкратевской слободы, а ездил по рыбному делу. У одного из боголюбцев осталась на дворе кибитка, в которой ездил человек за спасовым куском, а в ней спасов образ и колокол. По осени, когда хлеб убрали, был урожай небывалый. Вспомнил народ, питавшийся спасовым кусом, про спасов образ и про колокол. Собрались на двор к боголюбцу, поднялись с честью спасов образ из кибитки, внесли в собор. Поставили в притворе, отпели молебен и возжгли пред ним неугасимую лампаду. А в колокол ударили, звук дребезжащий, медный, надтреснутый. Заплакали многие, вспомнили прошедшую беду и молвили. У колокола глаз голодный, о беде голодный вещаючи. Охрип наш голодай колокол, послужил миру, прося на спаса вкус. Решили повесить колокол на соборную колокольню. С той поры висел голодай на колокольне, еще слабее и болезненней стал его зов. Редко звонили в голодай, но соблюдался у звонарей издревле наказ. Без голодая красному звону не быть.
Вы слушали передачу из цикла «Пресветлый град», посвященного жизни и творчеству русского писателя Сергея Николаевича Дурылина. Ведущий цикла, кандидат филологических наук, литературовед, специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.